Свежее утро на радио «Спутник».
О главных новостях к этому часу сейчас расскажет Елена Глещинская. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Начнем с прекрасных новостей. Курс доллара превысил 75 впервые с начала мая.
Это хорошая новость, да?
Прекрасная.
Ну, если в относительном выражении, то с начала недели он укрепился более чем на 1,5 рубля. В последний раз доллар торговался выше отметки в 75 рублей более 2 месяца назад, это 4 мая. Ну вот я не знаю даже, как это прокомментировать. Ну, поднялся, да. Ну, и курс евро, кстати, тоже растет до 88 рублей.
88,48, да?
Да, поднялся. Надо отметить, что, может быть, на это повлияло и то, что со вчерашнего дня Минфин начал ежедневно покупать валюту не на 10 миллиардов рублей, а на 13 миллиардов рублей, может быть. Но вот наш собеседник, кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХИКС Юрий Твердохлеб считает иначе. Давай послушаем.
В общем-то, летом такие скачки вполне возможны. Это чистая корректировка идет курса, связанная с обычными рыночными колебаниями, которые, в общем-то, в том числе являются следствием определенных спекулятивных действий. Ну и предпосылок для ослабления рубля нет. Мы видим с вами углеводороды, цены растут, поэтому это основной критерий. В общем-то, я думаю, что общий тренд будет сводиться к тому, что курс будет колебаться где-то в пределах 72-74 рубля.
Вот экономист
как раз сказал. В общем, без паники все хорошо, да?
Да. Ну, просто когда растут цены на нефть, почему растет курс доллара? Ну, вот странно. То есть вот и экономист подтвердил вот эту вот мою мысль сейчас. Видишь, ну, то есть вполне возможно, что как-то и снизится.
В общем, сегодня продадим доллары, послезавтра купим.
Вот и как только мы начнем этим заниматься, так и так все. Вице-премьерам российского правительства добавили работы. Теперь они курируют государственные программы.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором утвердил перечень вице-премьеров, которые и государственные программы, которые они курируют. Это ведет, говорят, к новой системе управления государственными программами. Не надо путать с нацпроектами, государственные программы, говорят, это что-то другое. И вот за каждым вице-премьером закрепляются программы. Вице-премьер будет управлять ее реализацией. Если есть надобность, то будет корректировать и цели, и задачи, а может быть и какие-то финансовые показатели и вносить изменения в паспорта госпрограмм. Говорят, что это сделает управление госпрограммами более гибкими. Даже не знаю, как прокомментировать, зато знает политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
Это касается не национальных проектов, мы должны понимать, а именно тех госпрограмм, которые существуют. Часть из них существует уже достаточно давно. И это распределение, на самом деле, позволяет, знаете, в таком немножко операционном режиме вместе с реализаторами этих госпрограмм провести и ревизию их, исполнение того, что было сделано до сих пор, и, соответственно, выработать меры по дальнейшей реализации. То есть все-таки всегда присутствует определенная инерция и определенные такие моменты, когда нужно все посмотреть критически. Это важная часть управления. Премьер Мишустин именно это сегодня и сделал.
То есть вот теперь будет ясно, кто за что отвечает.
А мне кажется, что и так было ясно, кто за что отвечал. Просто, возможно, это закрепление теперь подтверждено каким-то документом. Вот я тебе просто приведу пример. Допустим, первый вице-премьер Белоусов будет отвечать за инновационную экономику, развитие транспортной системы, управление государственными финансами. Или, допустим, премьер Татьяна Голикова будет отвечать за развитие здравоохранения, образования, культуры, социальные программы, содействие занятости. Занятости населения, обеспечения химической и биологической безопасности.
Вице-премьер.
Вице-премьер, да, я так сказала.
Его сейчас повысило до должности Мишустина.
А, извините, Татьяна.
Извините.
Да, извините, пожалуйста. Ну, в общем, мне кажется, что это распределение было и до этого, просто теперь оно закреплено каким-то документом, который позволит в дальнейшем оперативно вносить какие-то изменения в эти госпрограммы, которые до этого были такими, знаешь, скрижалями незыблемыми. И это давало их меньше эффективность.
Борисову меньше всех повезло, на мой взгляд. Развитие промышленности, в том числе авиационной, а еще космос у него, обеспечение защиты личности, общества и государства.
Почему? Вот, думаю, что меньше всего меньше повезло.
Ну, потому что это, на мой взгляд, самые сложные темы.
И придется работать.
Такие. Да. А Голикова, развитие здравоохранения, образования, культуры, социальные программы. Ну, тоже, представишь себе. У нас
общем, если будут какие-то вопросы по этим программам, мы теперь знаем, к кому нужно обращаться.
Надо сохранить это, вот этот списочек тобою начертанный, да, чтобы потом понимать, кто за что отвечает. Хотя ты говоришь, что это было и раньше понятно, вот мне понятно только сейчас. Юма-Юма. В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США «Юма».
Об этом сообщил 6-й флот ВМС США на своей страничке в Твиттер. Так и написал: быстроходный транспортный десантный корабль «Юма» движется на север, в Черное море, для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО. В конце июня стартовали международные учения «Сибрис». В них принимают участие 5000 военнослужащих, 40 самолетов, 32 корабля из 32 стран, включая Украину, США. Вот только непонятно, это они присоединились к этим учениям или они изначально должны были с этим учиться?
Они будут взаимодействовать.
Ну, во всяком случае, взаимодействовать. Как они называют, патрулировать, да, Черное море. Ну, что можно сказать? Комментирует кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Юлия Богуславская.
Черное море превращается в зону такой определенной напряженности, где западные государства производят попытки проверить решительность России. Безусловно, все это приводит к определенной напряженности. Это не запрещено комиссии Монтрё, однако время нахождения этих судов в Черном море ограничено 21 днем. По всей видимости, мы будем наблюдать подобного рода действия и в будущем. Это нормально, да, это происходит на постоянной основе. Безусловно, это все будет вызывать настороженную реакцию России.
Вспомним, да, вспомним.
Они обойдутся без провокаций, вот как «Дефендер»?
Или как, не, или как голландский, да, крейсер. Не знаю, потому что посольство России в США уже заявляло о том, что масштаб учений повышает риски непреднамеренных инцидентов и призывало Вашингтон отказаться от вот таких вот маневров. Но, как мы видим, никто не прислушивается к такой информации и по-прежнему посылаются какие-то корабли. Я, кстати, смотрела в интернете фотографию этого корабля, это, знаешь, такая коробочка.
Юма.
Да, Юма, коробочка такая поехала с вертолетной площадки.
В принципе, транспортно-десантный. Да.
Да, в принципе, он представляет собой вертолетную площадку на плаву. Вот такая вот вещь интересная.
Мне тоже захотелось посмотреть. Давай на сайте спутника повесим, что за Юма к нам идет. Сейчас мы ее найдем.
Ну, чтобы все знали, опознавали, если кто будет плыть в Черном море.
Да, коробочка вот такая.
Да, чтобы все знали, с чем столкнулись, с каким кораблем.
Десант.
Надеемся, что все пройдет без инцидентов на этот раз.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Тут, на мой взгляд, удивительная информация. Англия и Франция в конце 1930-х годов готовились совместно нанести удар по Советскому Союзу и уничтожить бакинские нефтепромыслы.
Даже вот я бы сказала, в конце 30-х, это 39-й, 41-й, 42-й год уже, когда начиналась война, и когда было понятно, что планы какие у Германии, все равно рассматривались такие планы на удар по Советскому Союзу. И вот эта операция называлась «Копье». Значит, как это объясняют? Англия и Франция после подписания в августе 39-го года советско-германского договора о ненападении, они опасались усиления Третьего рейха за счет поставок из Советского Союза, прежде всего, нефти. Поэтому спланировали такие военные действия и для начала разбомбить бакинские нефтепромыслы, а также советские порты на Черном море, Туапсе и Батуми. А также, также были большие планы по дестабилизации ситуации на Кавказе посредством активизации всяких сепаратистских и религиозных движений, ну и в крайнем случае военное вторжение в регион французской и британской армии. Мне это напоминает начало, когда 20-х годов, да, когда тоже планировали со стороны Северного Кавказа, то же самое Англия и Франция, вторгнуться и захватить вот эти нефтепромыслы на Каспийском море, но, ты видишь, тогда не получилось, видимо, решили еще раз повторить такую операцию уже в начале Второй мировой войны. С этими документами можно ознакомиться на выставке накануне Великой Отечественной войны. Эта экспозиция открылась в выставочном зале федеральных архивов, и там как раз есть эти документы, которые предоставлены и Министерством иностранных дел, и Минобороны, и Службой внешней разведки. Вот я обычно, кстати, пару раз ходила туда, в выставочный зал федеральных архивов, очень интересные там и сами экскурсоводы, которые могут рассказать и показать это. Достаточно интересно преподнести, это не просто сухие документы, там наверняка будут какие-то, можно так сказать, вещественные...
Выставочный зал федеральных архивов.
Да, да. Вещественные доказательства. Угу. Что там еще интересного я прочитала об этой выставке, что вот, что планировались и различные диверсии, о которых есть документы и сообщения вот службы разведки. То есть брались какие-то недовольные, допустим, или национальные меньшинства на Северном Кавказе, и с ними проводили работу о том, чтобы изнутри повлиять или каким-нибудь образом нанести вред Советскому Союзу, особенно на вот там, где находится та самая нефть, на которую все и свой глаз нацеливали.
Наверное, который Третий Рейх тоже в какой-то степени рассчитывал. Да.
Однако вот когда Германия напала на Советский Союз, это... Операция «Копье» была отменена, так как поменялась совершенно вся логика и вся картина.
Сейчас принято говорить геополитическая обстановка.
Геополитическая обстановка в Европе и в Евразии. Но все равно необходимо помнить об этом и не забывать, что такие планы были, и они очень серьезно разрабатывались, и какие-то были действия совершены в этом направлении. Это не просто планы, это действительно есть и воспоминания иммигрантов, которых вербовали, которых предлагали делать какие-то действия, есть и документы разведки о стягивании сил и там каких-то планах нападения именно на этот регион.
Ну вот историкам, мне кажется, интересно изучить эти документы. Я так понимаю, что они впервые представлены, да, в Москве, ведь раньше они были недоступны, как нам сообщают, накануне Великой Отечественной войны, 1 сентября 1939, 2 июня 1941, да?
Да, так называется выставка.
Экспозиция называется. Вот смотри, получается что? Вот историкам сейчас придется заново все писать и рассуждать по этому поводу. Если бы Германия не напала на Советский Союз, то Франция и Англия нанесли бы удары, а это тоже, ну, очень похоже на начало крупномасштабных боевых действий. Вряд ли бы Сталин оставил это так вот, да, не ответил бы на нападение Англии и Франции на бакинские нефтетерминалы, а также на Туапсе и Батуми.
Да. И тогда вообще непонятно бы, какие были результаты Второй мировой войны и как бы сейчас, из чего бы состояла сейчас карта мира.
Да. Где взять 400 миллиардов рублей? Ну вот где взять 400 миллиардов? У богатых. У меня тоже. Минфин предлагает повысить налоги для тех, у кого большие зарплаты и ценная недвижимость.
Да, оказывается, есть такие планы. Они называются «Донастройка налоговой системы для увеличения отчислений в бюджет на 400 миллиардов рублей ежегодно». Видимо, вот этих 400 миллиардов рублей и не хватает для чего-то там. Поэтому Минфин предлагает что сделать? Во-первых, изменить начисление страховых взносов. В данный момент работодатель платит зарплаты сотрудника 22% в Пенсионный фонд России, если его зарплата ниже, чем 122 тысячи рублей в месяц, а если больше, то ставка уменьшается до 10%. Теперь чуть-чуть вот эту вот планку повысят, то есть раньше было 1 460 000 в год, а теперь будет 1,5 миллиона рублей в год.
Сейчас, зарплата. 40 тысяч всего лишь?
Да, всего лишь 40 тысяч, но говорят, что это даст достаточную прибавку, вот, допустим, 16 миллиардов в год, а к 2024 году 45 миллиардов рублей в сумме это даст вот такую вот прибавочку вот туда, в пенсионный фонд.
Я тебя правильно понимаю, что переживать надо тем, у кого зарплата выше 122 тысяч рублей в месяц?
Или не переживать?
Наоборот, переживать.
Нет, смотри, если у тебя, да, если у тебя зарплата еще больше, тогда ставка снижается до 10%. Но это не тебе надо переживать, а работодателю, который платит налоги. Угу. То есть, если больше, уже выгодно, а если вот, вот этот вот кусочек попадаешь, вот в этот кусочек, как раз вот там вот какой-то небольшая вот это вот, какой-то небольшой интервал, где становится невыгодным. Я так еще не пересчитала, что там невыгодно, но в любом случае я вот, по-моему, не попадаю в эти...
Нет, ну ты когда посчитаешь, скажи, потому что, ну...
А вдруг, да, а вдруг все мы попадем.
Может быть, считать меньше 122 тысяч в месяц, тогда мы все попадаем.
Когда мы
вообще
все попадаем.
Много что ли народу получает больше 122 тысяч?
Ну, это работодатели должны беспокоиться. Потому что все равно это, да. Все равно у кого 122 тысячи рублей и выше.
Угу.
А дальше еще один источник пополнения бюджета – это повышение налог на имущество выше 500 миллионов рублей.
Значит, столько имущества должно быть?
Да, сейчас ставка налога составляет 0,1% на квартиры, дома, гаражи и хозяйственное строение. А повышенная ставка действует для объектов со стоимостью выше 300 миллионов рублей.
Mm-hmm.
Теперь Минфин предлагает ввести еще одну ставку 0,3% для имущества, которое стоит выше 500 миллионов рублей.
Полмиллиарда. То у кого такое имущество полмиллиарда, которое стоит?
Не знаю, но возможно, ну слушай, возможно, есть такие люди. Ну, то есть, вот это вот тоже как раз на, для этих людей, у кого есть такое имущество, и будет чуть-чуть увеличена ставка налог на имущество, но это принесет 50 миллиардов рублей.
Чуть-чуть, в три раза.
Ежегодно. А
чуть-чуть. Три раза.
Три раза, да. А для чего это делается, разъяснил заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИКС Александр Абрамов.
В принципе, это даст там по расчетам Минфина не такой большой прирост доходов в бюджет, то есть около 16 миллиардов рублей по 2022 году, если рассчитываться. Ну, как мне кажется, эта мера направлена на то, чтобы укрепить доходную базу прежде всего от Пенсионного фонда Российской Федерации при общем стоимости вот социальных взносов в размере примерно там 4,5 триллиона рублей. Это не такая большая мера, хотя мне кажется, что лучше, конечно, было бы держать более стабильными правила, было бы людям спокойнее, особенно вот в нынешнее такое вот ковидное время.
Правильно говорит Александр Абрамов, что было людям спокойнее, потому что еще кое-что предлагает Минфин, что может быть увеличит неспокойность людей. Это увеличение акциза на алкоголь еще на 10% по сравнению с текущими ставками и введение акциза на сахаросодержащие напитки.
Ха-ха-ха. Опять сейчас все подостают свои самогонные аппаратики, и все.
Аппаратики или закупятся, конечно, впрок. Там есть еще меры, которые предлагает Минфин, но это так нас с тобой не касается, и касается только крупных предприятий. Вот, допустим, снижение порога беспошлинной торговли с 200...
Да, ну, здравствуйте.
Повышение, ну, здравствуйте. Повышение,
да, как
платы...
Как это нас не касается? Ну, вот ты что
а вот,
говоришь?
Слушай, повышение платы за использование радиочастотного спектра...
Тоже скажи, что тебя не касается.
А, кстати, это
я
же может...
Я тебе скажу,
на...
что мобильная связь.
Мобильная связь. Повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургов.
Ну, вот единственное, что мы не металлурги пока.
Корректировка режима налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли.
И не нефтяник.
Ну, слушай, ну, действительно, как ты говоришь, все это может нас коснуться
косвенно. Да, коснется,
косвенно.
Конечно же, косвенно. Снижение порога беспошлинной торговли с 200 евро до 100 евро. Это для тех людей, которые покупают это в Европе с помощью различных сервисов через интернет. Тоже коснется всех. Особенно...
Ну, в общем, по-моему, единственное, что не коснется меня, это увеличение акциза на алкоголь.
У тебя самогонный аппарат, что ли?
Да нет, я очень мало.
Ладно. А я тебе скажу, что все равно, хоть тебя это мало касается, но пора закупать шампанское на Новый год, потому что аналитики предупредили о подорожании. У нас аналитики когда-нибудь будут предупреждать о снижении цен? Хоть на что-нибудь.
Снижение
цен. Они все время предупреждают о подорожании.
Но говорят, что цены вырастут на российское вино. Именно на российское вино, но и игристые вины тоже. А вырастут они на 15-20%. Это на оптовые цены. Однако, ты знаешь, те же...
15-20 оптовые цены?
Да.
Это вообще розничные тогда настолько поднимутся, представляешь?
А розничные, кстати, говорят, что поднимутся гораздо меньше, на 10%.
Да?
Да. А все потому что... Все потому что... Потому что, вот смотри, почему именно эти 15-20% на опт? 5-6% дает инфляция. Ну ладно, это всегда поднимаются цены. К ним добавится еще 5% из-за подорожавшегося винограда, потому что была засуха, не было урожая в прошлом году. Угу. Дальше нехватка российских саженцев и увеличение стоимости импортного посадочного материала. Вот это вот все-все-все накрутили, и вот получается 15-20%. Это все происходит из-за изменений в законодательстве, потому что в декабре 2012 года вышел новый закон о виноградарстве и виноделии. В соответствии с ним называть российским можно только вино, которое и произведено из выращенного на территории страны сырья. А как известно, сырья достаточно мало из-за того, что климатические зоны, подходящие под виноградарство, они совершенно небольшие, то Россия вот обеспечивала... Вот, допустим, на прошлый год собственным виноградом только на 30%, остальное импортировало из-за рубежа, и из него, здесь, из этого сырья, делали в России вино, которое называлось российским. Теперь российским может называться только чистое российское вино. Как мы уже сказали, его не хватает, была засуха, увеличилась стоимость саженцев.
А как будет называться вино, которое сделано из импортированных виноматериалов тогда? Не очень российское.
Почему ты меня это спрашиваешь?
Нет, ну, получается так, не очень российское. Ну, смотри, российское, которое здесь выращено. А если тебе привезли из
Франции...
Нет, вот
ты читал на бутылке, из сортов винограда, выращенного на там каких-то там, в Провансе. Ну, читал такое? Ну, вот это оно. Да, да. Ну, то есть, может быть, какое-то название, но должно указываться, из чего оно выращено. Мне, в принципе, все равно, из чего оно выращено, да, называется оно российским или не российским, но, во всяком случае, все это может отразиться на ценах. Давай послушаем, что об этом говорит президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.
Сокращение предложения импортного виноматериала привело к тому, что стоимость винограда в России начала расти, потому что он, в общем-то, в дефиците, и у нас сейчас не хватает винограда на тот объем вина, который бы мы могли произвести в стране и дать нашему покупателю. И эта тенденция началась еще в прошлом году. В этом же году, по имеющейся информации, цены на виноград вырастут, ну, минимум на 50-70%, но в то же время эта цена сдерживается, ну, будем говорить, недостаточно покупательской способностью россиян, и поэтому резкие цены мы не увидим. Где-то в четвертом квартале может быть еще рост цен на вино и игристое вино, ну, в пределах, наверное, 5%.
Вот, вот, мне кажется, очень важно, что сказал президент Союза виноградарей России. Так можно поднять цены хоть до небес, вот можно хоть миллион за бутылку, да, поставить. Да покупать-то кто будет, вот большой вопрос.
Я тебе потом после эфира скажу, кто будет покупать.
Да никто не будет покупать.
Ты знаешь, и об этом, кстати, говорят и цифры, потому что потребление вина и игристых вин в России снизилось достаточно на большую долю. Вот, допустим, было 6,7 литра вина, стало 7,4 литра вина. Это... Почти-почти на сколько? На 0,7, да,
И дальше так будет продолжаться. Вот сейчас они говорят, а мы поднимем цены, потому что у нас засуха. Ну, пожалуйста, поднимайте свои цены, потому что у вас засуха. Пожалуйста, да, поднимайте. Ну, только все,
а продадите... что ж тогда будут пить? Водку тоже вон в предыдущей новости обещали поднять акциз на водку. Вино дорожает. Что остается?
Квас?
Ну, ну ладно, квас. Ну,
квас,
да.
квас, квас. Хорошо, остается. Квас. Получается, что так. Следующее, ну, я так понимаю, что через несколько дней Елена придет в студию и скажет, вы знаете, у меня аналитики прогнозируют, что цены на квас увеличиваются.
Ну, квас нельзя на запас купить, а ящичек шампанского на Новый год можно уже взять по низким ценам. Поднявшимся.
Чрезмерное употребление спиртных напитков может нанести вред здоровью. Вот на этой позитивной ноте мы с Еленой Глещинской завершаем этот наш сегодняшний эфир.